Приветствую вас, дорогая церковь, в этот вечерний час. Мир вам. Мы будем в продолжении нашего собрания размышлять о нашем Господе Иисусе Христе и откроем 8 главу Евангелия от Иоанна, 8 глава, и прочитаем с 12 по 20 стихи. С 12 по 20, вот этот абзац. «Опять говорил Иисус к народу и сказал им: „Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни“. Тогда фарисеи сказали Ему: „Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство Твое не истина“. Иисус сказал им в ответ: „Если Я и сам о себе свидетельствую, свидетельство Мое истина, потому что Я знаю, откуда пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда Я и куда иду. Вы судите по плоти, Я не сужу никого. А если и сужу Я, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и Отец, пославший Меня. А и в законе Вашем написано, что двух человек свидетельство истина. Я сам свидетельствую о себе, и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня“. Тогда сказали Ему: „Где Твой Отец?“ Иисус отвечал: „Вы не знаете ни Меня, ни Отца Моего. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего“. Эти слова говорил Иисус у сокровищницы, когда учил в храме, и никто не взял Его, потому что еще не пришел час Его. Итак, как ни странно, но мы сегодня будем учение проходить о том, что Иисус является светом. Христос сказал о Себе: „Я свет миру“. И когда Он учил, конечно же, неортодоксальное было Его учение, и здесь мы видим, что Христос как бы даже вступает в некий спор с иудеями, может быть, с фарисеями, как написано тогда. Фарисеи сказали Ему: „Ты о себе говоришь“. Но Христос Себя называет здесь светом. И вы знаете, эту метафору Христос использовал в Евангелии от Иоанна, разные метафоры, разные сравнения. Вот, например, если мы посмотрим 10 главу этого же Евангелия, 10 глава, 7 стих: «И так опять Иисус сказал им: „Истинно говорю вам, что Я дверь овцам“». Я дверь. Христос сравнивает Себя с дверью. 11 стихом этой же главы: „Я есим пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец“. Христос этими метафорами что-то хотел передать не только ученикам, но и народу, но и фарисею. И в 15 главе Христос говорит: „Я истинная виноградная лоза, а Отец Мой виноградарь“. Заметьте, мы как бы здесь приоткрываем занавес Христовой сущности. Господь пытается нам показать, кем является Его Сын и какое Его отношение с Отцом Небесным. Мне так представляется, что когда иудеи, фарисеи особенно, услышали эти слова, то им вспомнился сразу стих. Вы помните, как только открываешь Ветхий Завет, то первое, что встречается, это Бог говорит: „Да будет свет“, и стало так. Да будет свет. То есть Иисус, называя Себя светом, как бы говорит: Он и шел от Отца. Он является светом, потому что светом является Бог. Я и шел от Отца, да будет свет, и стало так. Как бы некий исшедший от Бога. И читая Ветхий Завет, фарисеи не могли не вспомнить такие места, как, например, Псалом 83, 12 стих: „Ибо Господь Бог есть солнце и щит“. Но что же еще мы не ассоциируем со светом, как дневной свет, как солнце? Когда мы просыпаемся, мы говорим: „Слава Богу, вижу свет дневной“. Солнце, свет, светило, лучезарное. Пророк Исаия в 60 главе 12 стихом говорит: „Господь будет для тебя, Иерусалим, вечным светом, и окончатся дни сетования твоего“. Сетование окончится, потому что Бог есть свет. Это радость. Видеть свет, видеть нашими глазами – это на самом деле благословение. И Христос ассоциирует Себя с этим благословением, с этим светом. И, конечно же, все любили, в том числе и мы, читать 6 главу книги Чисел, 25 стих. Это благословение Ааронова. Господь повелел Аарону и всем последующим его сынам-первосвященникам благословлять этаким образом: – И одна из фраз: «Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя». Как хотелось бы, чтобы мы, смотря на Бога, или Бог, обращая свое лицо на нас, мог обратиться и благословить нас светлым своим лицом. И если я спросил бы, ну кто бы этого не пожелал, я думаю, что ни один человек здесь бы не остался таковым. Я думаю, все бы мы подняли руки или вышли сюда, пожелав получить это Божье благословение Его светлого лица. И вот это светлое лицо и заключается в Его возлюбленном Сыне, в Его Сыне Иисусе Христе, потому что Он говорит: «Я свет миру, я и шел от Отца, я иду к Отцу, я являюсь тем источником благословения, которое вы постоянно слышите, о котором вы слышите, которое вы желаете». Но, к сожалению, мы читаем в 8 главе, что иудеи, фарисеи особенно, стали прикословить Христу. Они как бы отвернулись от Него, отвернувшись, стали спорить, прикословить, перечить Господу. Мы читаем 13 стих. «Тогда фарисеи сказали Ему: „Ты сам о себе свидетельствуешь, свидетельство твое не истина“». Чувствуете как бы самозванность? Как ты смеешь о себе это утверждать? Кто еще здесь, который утвердил бы подобное? Почему ты о себе такие слова говоришь? Вы знаете, размышляя над этим текстом, я задался вопросом: ну а почему иудеи не могли это принять, как за чистую монету? Почему они просто не могли согласиться со Христом и сказать: ну наконец, жданный Мессия, ну наконец кто-то нашелся, кто назвал себя светом. Наконец пришел тот, который может нам просветить очи и глаза, о котором пророки говорили, как написано: «Се Галилея языческая увидела свет великий, свет воссиял над народами». Наконец пришел тот. Но заметьте, что-то мешало им принять Христа. Что-то мешало им в их сердце согласиться с Господом, согласиться со Христом. Что же это было? Я думаю, что одна из причин – это их проблема авторитетов. Вы знаете, Бог, Христос, исшедший от Бога, имеет божественное право просвещать человека. Они не могли согласиться с авторитетом, с властью Христа просветить их отче. Они не хотели с этим согласиться, что Иисус на самом деле силен, как бы поверить в это, что Он силен просветить им очи духовные, что Он силен их привести к Отцу Небесному. Христос вот в 14 стихе, начиная, отвечая им, Он говорит: «Если я и сам свидетельствую, свидетельство мое истина». Почему? «Потому что я не один, но Отец, пославший меня, свидетельствует обо мне. И как вы говорите, если я сужу, то суд мой истинный, потому что я не один. И в законе вашем написано, что свидетельство двоих истинно». Христос имеет это право, которое Он получил от самого Бога Отца, от самого Отца Небесного, просвещать каждого человека. Как интересно, как удивительно, что Христу дана эта власть. Вы знаете, насколько доминирующая вот эта тема во всем Новом Завете особенно. Особенно в Евангелии от Иоанна, что Христу дана власть просвещать нас. Что Он является истинным светочем, истинным источником света. Этим факелом, которому мы все льнем. Например, в 9 главе 1 главы, в 9 стиху: «Он был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Христос здесь ассоциирует свет с истиной. То есть свет, истина или жизнь, как мы прочитали в 12 главе, 12 стихом, 8 главе, Он говорит: «Я свет миру, кто последует за Мной, тот не будет ходить во тьме». То есть свет, но будет иметь свет жизни. Христос ассоциирует себя со светом, с истиной, с жизнью самой, во Христе жизнь. Он в 9 главе 5 стихом говорит: «Доколе я в мире», и это Он отвечает своим ученикам, «я свет миру». Понимаете? «Доколе я миру, я свет миру». И особенно в этом месте, обратите внимание, что Христос говорит. Значит, мы читаем это же место 9 главе о исцелении слепорожденного. Тот, который родился когда-то, Это такое великое доказательство, что Христос просвещает человека. Вот Он просветил очи слепорожденного. Он ему даровал зрение, в это не могли поверить. И это Он сделал великое чудо, великое знамение в народе. И что уникально, что когда Он беседовал, доказывая, что Он может просветить и очи духовные, наше духовное зрение, и дать нам веру, и укрепить нас в Боге, Он, беседуя с фарисеями, сказал им в этой же главе, 9 главе, 40 и 41 стихом. Вот Христос говорит: «Я пришел на суд в этот мир, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев сказали: «Неужели и мы слепы? Неужели и мы не понимаем, кем ты являешься?» И Христос им говорит, что если бы вы были слепы, не имели бы на себе греха. То есть вы понимаете, кем я являюсь, что я имею эту власть от Отца просвещать ваши очи. Свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не остался во тьме. И вы знаете, удивительно, что как бывает в жизни, когда в пасмурной погоде какая-то туча находит, и вот она затмевает солнечный свет, она затмевает его, мы не видим ярко света, точно так же и в жизни этих фарисеев, точно так же и в нашей жизни бывает появляется то, что затмевает образ Христа, и мы уже не видим Христа. Что же это было для фарисеев? Я думаю, что, во-первых, Христос, они не могли видеть во Христе истинный свет, потому что их упование было на совсем ином. Их упование было на законе Моисеевом. Они хвалились этим. Это было все для их жизни. Они хвалились законом. Их отцы были, их предки были связаны с этим законом. И лишиться закона и променять Христа на закон было просто немыслимо для них. Почему Христос и обвиняет их в 5 главе этого Евангелия, 40 стихом, 45? Он говорит: «Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь, иметь свет? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть обвиняющий, на вас обвинитель Моисей, то есть закон, на которого вы уповаете». Заметьте, как Христос обличает и упрекает их в том, что они возложили свое упование на что-то иное. Это был закон Моисеев. Они думали, что они могут его исполнить, что в этом они могут хвалиться, что в этом суть жизни, в этом благоволение их перед Отцом Небесным, перед Богом. Говорят: «Не обличай нас во грехе, мы семя Авраамова». Но вы знаете, ирония в том, что именно закон Моисеев и обвинил их в конце. В этом неверие. Именно закон Моисеев обвинил людей во грехе и неверии, потому что благодать и истина произошли от Христа. А закон дан был Моисеем. Вот именно то, что мы ставим светочем нашей жизни, путеводителем нашей судьбы, вот именно это, то, что заслоняет наш взор от Христа и не делает его, и не дает способность Христу быть нашим светом, нашим светочем жизни, и осудит нас перед Богом. И осудит нас перед Богом. Как необходимо иметь эти духовные очи, чтобы видеть Господа? Вы знаете, я думаю, что апостолы очень переживали о том, чтобы христиане первого века не заменили Христа на что-нибудь, не променяли Христа на что-нибудь еще, на что-то житейское, на что-то земное, на что-то не имеющего духа. Вы помните, как они даже, например, Иуда в своем послании, он называет, есть верующие духовные, но он говорит, но есть и душевные, псукой, те, которые, извиняюсь, псукикой, те, которые земные, житейские, не имеющие духа. Почему они не имеющие духа? Потому что для них главенство, первородство и слава Христа занимало доколе совершенно не первое место, совсем не первое место. Для них это было не первостепенной важностью, чтобы Христос был во славе, чтобы Он являлся светочем их жизни. Они променяли Христа на другое нечто. То же самое и с людьми, которые отворачиваются от света Христова, с неверующими. В 3 главе мы читаем: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, потому что дела их были злы». Неужели они не поняли, что Христос является светом, что Он и шел от Отца, что в нем истина и в нем жизнь. Конечно, не поняли. Как понимают и многие сегодня люди, которые выросли в церкви, которые, возможно, возмужав, потом выбрали для себя иной путь. Они понимают все. Но они избрали для себя нечто другое, потому что возлюбили тьму, а не свет. Потому что возлюбили нечто более Христа, более чем своего Господа. И видите ли, что неверие наше, оно именно затрагивает струны нашего сердца. Сердце, там, где потаенные вот эти тайники, наши струны, где самое важное, сам нерв находится. И он поворачивает наше сердце к греху, и он делает грех привлекательным, и мы хотим смотреть на этот грех и радоваться. И когда слышим о Христе, то Христос становится нечто темным, нечто, может быть, даже призрачным, нечто далеким, нечто не похожее на реальность. И мы говорим, я не хочу верить. Почему я не хочу верить? Потому что грех вошед в мое сердце, занял трон моего сердца, и он теперь там господствует, а не Христос. И когда грех господствует, тогда я не могу верить, потому что я теперь не люблю свет, а я люблю тьму. Потому что дела мои злы. Итак, привязанность именно к греху – это проблема сердца. Вы знаете, я думаю, что фарисеи, как и многие сегодня, также были чрезмерно прельщены своей личной репутацией, своим общественным уважением, какой-то славой людской. И нам, может быть, это кажется не особо важным, но обратите внимание, как Христос их обличил. Он, упрекая иудеев, сказал, как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, вы не ищете. Славы от единого Бога. Есть слава людская, есть слава Божья. Но как это делали они, фарисеи? Вы знаете, Христос, упрекая фарисеев, очень четко подметил в 23 главе Матфея 7 по 10 стихи. Заметьте сам дух этих слов. Когда Христос, упрекая их, говорит, что горе вам, фарисеи, лицемеры, он начинает эту главу, книжники, фарисеи, лицемеры и так далее. И вот говорит, и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их учитель, учитель, равуни, равуни, равин, наставь меня, помоги мне, научи меня. А вы не называйтесь учителями, Христос говорит, ибо у вас один учитель, у вас учитель Христос, вы же все братья. Что Христос делает с ними? Что Христос с фарисеями и с книжниками делает? Он опустошает их. Они держались за этот титул, за это звание раввина, учителя, равуни, и для них это было целью и стремлением их жизни. Для них это было главным, для них это было основным в жизни. И Христос говорит, не делайте этого, не уподобляйтесь им, потому что у вас есть один учитель, у вас один есть наставник, это Христос. И поэтому, как было им прийти и принять, как, пойти пасть ко Христу, и признать Его за своего Господа, за своего Учителя, когда Он говорит им другими словами, если вы пойдете за Мною, вы не должны больше называться раввинами. Вы не имеете больше права называться, потому что у вас один раввин есть, один Учитель, один наставник только есть. Это Христос. Христос пытался как бы опустошить их. Но почему Христос это делает с нами? Потому что написано, как мы сегодня утром услышали, что Христос Иисус написано во второй главе, помните, чтобы цитировать не по памяти, Он, будучи образом, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба. Вы знаете, вот это слово «уничижил» – это также слово можно перевести как «опустошил», «кеносис». Он Себя опустошил полностью, приняв образ раба, смирил Себя. Почему Христос Себя опустошил? Почему Он Себя смирил? Для чего это нужно было сделать? Чтобы и нам показать пример, чтобы нам было легче за Христом идти. Что раз Христос снял с Себя эту репутацию, то и мы имеем право, и мы имеем силу это же сделать в Господе нашем. Поэтому иногда бывает, что наша личная репутация и вообще что-либо, к чему наше сердце привязано, может затмить образ Христа. образ Божий. Вспомните, например, царя Саула в Ветхом Завете. Вы помните, когда Господь послал его истребить Амалека, и вот он это не исполнил. Приходит Самуил к нему, говорит, что это за бление, я там слышу овец. Самуил его упрекает в непослушании Господу, явно говоря, что он не исполнил ярости Господа над Амаликом. Но вспомните, как ответил ему Саул, и чувствуется вот это его как бы подноготное желание получить какую-то славу, какую-то прибыль от общения с Богом, от общения с Самуилом. В 15 главе 30 стихом мы читаем, Саул же сказал, «Я согрешил, но почти меня перед старейшинами народа моего и пред Израилем». Да, Самуил, да, ты прав. Если вы посмотрите, между прочим, по Стронгу, это слово «согрешил», оно также можно перевести, это слово, как «ошибся». То есть, извиняюсь, Самуил, это была ошибка, я неправильно поступил, но пойди почти меня пред старейшинами народа моего. Это тогда покаяние. Вот это дух сокрушенный. Я думаю, что нашим супругам, когда мы так говорим I'm sorry», это «it doesn't fly», оно не проходит. Нам нужно увидеть, что мы на самом деле искренне имеем дух сокрушенный или какое-то покаяние перед Богом. Но что особенно подчеркивает Писание, он говорит, почти меня пойди, почти меня пойди. И Самуил разворачивается, отходит от него, и Саул бросается, берется за его одежду и отрывает ее. Заметьте, как сильно сердце привязано и как Господь от него отступает. К чему наше сердце сегодня привязано? Одно из качеств света, которое есть в этой житейской жизни нашей, одно из качеств света – это способность озарять все, что находится в лучах Его. Это способность озарять. И поэтому Господь, когда говорит, Он не просто хотел иудеям того времени и фарисеям сказать, что веруйте Богу, веруйте в авторитет, веруйте, что я являюсь светом. Братья и сестры, но Господь и сегодня нам также говорит. Христос желает второе, чтобы и наши сердца озарились этим светом Его благодати. Христос желает, чтобы и наши сердца. Нам, может быть, легко осуждать фарисеев, но каковы наши сердца сегодня перед Богом? Как мы это видим в этом тексте? Обратите внимание на наш основной текст. Снова же 8 глава, 12 стих мы читаем. Христос говорит, опять Иисус говорил к народу. Опять Иисус говорил к народу. Но неужели Христос только говорит к народу? Неужели Он только тогда говорил к народу? Слово Божье, оно безгранично. Оно проникает через все культурные барьеры, через все времена, оно вечно. И поэтому Христос говорил не только тогда к народу, но Христос говорил и к нам. Заметьте, братья и сестры, написано «опять Иисус говорил». Опять говорит нам о том, что Христу было не безразлично, что в Него как свет не верили. Христу сегодня не безразлично, что в Него не верят. Ему не безразлично, что до сих пор люди не хотят Его принять и припасть к Его стопам и сказать, «Господи, Ты являешься путеводителем и руководителем моей жизни». Он достаточно любит грешника, чтобы опять и опять говорить к моему сердцу, пока я жив. Знаете, есть такая песня, «Доколе жив, пока есть время». «Доколе жив, пока есть время». И вот доколе мы живы, как мы счастливы, что Господь желает озарить наши сердца своим светом, своим духом. У меня был в средней школе один учитель, мистер Хейнс. Я его помню, наверное, на всю жизнь запомню. И вот он любил повторять одну фразу, особенно когда его спрашивают, он что-то скажет, его потом спросят ученики, скажут, не могли ли вы, пожалуйста, повториться? И он говорит, пожалуйста, спросите рядом сидящего, я не люблю повторяться. Ну, что же могли они сделать? Разговаривать вроде в классе нельзя, но, наверное, потом спросят. Но как хорошо и благо, что Христос опять и опять говорит. И Он к нашему сердцу говорит, и Он желает, чтобы мы Его Слово слышали. Дух Святой и сегодня должен говорить к моему сердцу, когда Его Слово звучит. Это доктрина Нового Завета, это доктрина Евангелия. Апостол Павел в Ефесянам 2 главе, он говорит такие слова. 2 глава и стих 17-18, он говорит: «Я преклоняю колено и благодарю Бога моего в молитвах, чтобы Бог, Господа нашего Отец Славы, дал вам духа премудрости, и потом, и просветил глаза сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания». Заметьте, Христос и сегодня Духом Своим желает наши глаза помазать. Помазать этой обоздравляющей, выздравляющей этой мазью, чтобы наши глаза духовные стали видеть. Может быть, мы скажем: ну, мы сегодня видим, что здесь особенного, почему нам это нужно слышать, что мы же сегодня видим, мы все понимаем, мы все разумеем. Джей Пи Морленд в своей книге, будучи пастором, он был ассистентом другого основного пастора, senior pastor, и вот он, будучи пастором также одной американской церкви, пишет о двух коллегах на своей работе. И он, видимо, работал где-то на предприятии. Но, говорит, я удивлялся, когда видел, как эти два коллега во всякое время, как только, говорит, был какой-то перерыв или брейк, они, говорит, сразу собирались и давай вычисляли что-то. Я как-то поинтересовался, что же вы там вычисляете. А оказалось, они планировали распорядок дня, вечера своего. И каким образом? Оба очень были заинтересованы в разных шоу и разных программах. И вот они говорят: нам нужно спланировать, скоординировать, чтобы мы ни одно из этих шоу не пропустили, надо спланировать и распределить время правильно, чтобы в 5 часов мы одно посмотрели, в 5:30 другое, потом в 6 часов третье. И он говорит, они настолько были этим поглощены, это меня даже удивило, как-то взбудоражило, даже как-то испугало. Как можно быть столь привязанным к телевизору, чтобы распределять распорядок вечера своего таким образом ежедневно? Это страшно. И, возможно, Христу сегодня нужно помазать наши духовные очи и спросить самого себя, а возможно ли увидеть мне славу Христа? Возможно ли светоч моей жизни увидеть, когда я пустотою занимаю свою жизнь? Могу ли я увидеть Христа, если я то и делаю, что пустотою занимаю? Могу ли я восхищаться Господом? О, вы восхищаетесь ничтожными вещами, говорит Амос, пророк. Вы знаете, Христос просвещает всякого человека. И удивительно то, что Бог силен озарить наши сердца. Вот апостол Павел 2 Коринфянам написано, такие слова замечательные, 2 Коринфянам 4 глава 6 стих написано: «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Обратите внимание, Бог, повелевший из тьмы воссиять свету. Вы знаете, другими словами, Бог может сделать то, что нам совершенно не под силу. Бог во Христе может сделать то, что нам не под силу. Ну а как мы это видим в этом стихе? Мы знаем сегодня, что скорость света в вакууме составляет 300 тысяч километров в секунду. Это неизмеримо, это измеримая сила и скорость, но это настолько быстрая скорость, что мы световые года исчисляем только этой скоростью. На каком расстоянии находится звезда от звезды, мы исчисляем таким же образом. И вот Павел, ссылаясь на бытие, возможно, он говорит: смотрите, Бог из тьмы повелел воссиять свету. Мы не понимаем до конца составов света. Нам сложно понять и уразуметь скорость света, что свет может 7 раз обойти Землю в секунду. Как это можно уразуметь? И тем не менее, Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца. Можем ли мы повелевать солнцу светить? Задает вопрос Иов. Можем ли мы повелевать? Конечно же, нет. Но Бог делает то, что и нашему сердцу не под силу. Поэтому, если мы хотим приблизиться к Богу, то это может сделать Христос своим духом, озарив наши сердца, когда мы в смирении преподаем и просим Его об этом. Вы знаете, Давид, он был сильным человеком Божьим. Он был псалмопевцем прекрасным, он был пророком, он был военачальником, генералиссимусом. Но и у него были времена слабости. И вот в 17-м псалме он пишет 29-м стихом, он говорит: «Ты возжигаешь светильник мой, Господи, Бог мой просвещает тьму мою». Ну, казалось бы, ну, Давид, что тебе беспокоиться? Ты же великий человек, как один из великих на земле. Великий полководец. Что тебе беспокоиться? О каком свете? О каком светильнике? Здесь факел, а не светильник. Но Давид, смотря на свою жизнь, на свое состояние, он говорит: «Господи, Ты возжигаешь светильник мой». И сколько было темных, мрачных дней в жизни Давида, мы знаем из Писания. И вот когда мы ослабеваем, когда дерзновение молиться увядает, когда светильник души нашей гаснет, мы знаем, кому мы можем прийти за помощью. Мы знаем, что есть Тот, Который является светочем нашей жизни, и Он может возжечь, Он может ворваться в нашу тьму. Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, может и в нашу тьму проникнуть и зажечь наши сердца. Как это замечательно! Но как важно анализировать сердце свое. Один брат в Калифорнии как-то рассказывает, как подошел к нему другой брат и пожаловался. Он говорит: «Вы знаете, я вот слышал о вас от того-то, того-то, то-то, то-то, не особо лестные вещи». Он говорит: «Вы знаете, неужели вы только это слышали?» Он говорит: «Ну да, ну это же не совсем хорошие слухи ходят о вас». Он говорит: «На самом деле, если все, что вы слышали, является вот этим, то есть если это все, что вы обо мне слышали, то это еще далеко не плохо, потому что я сам самого себя гораздо лучше знаю. Я знаю свои тайники души, и каждый из нас знает самих себя. И, конечно, на людях мы хорошо выглядим, но каждый из нас знает, какой еще тайник нашей души Господь должен возжечь, зажечь». И последнее, на что хотелось бы обратить внимание, это что, познав свет Божий, мы должны себя и вести, как чадо света. Об этом учит наш апостол Павел, нас учит в Ефесянам. Он говорит: «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Итак, поступайте, как чадо света». Вы знаете, интересный глагол вот это «поступайте». «Поступайте» имеет такую коннотацию, как бы ходить в круговую, и звучит как «перипатете», то есть буквально «пери», как периферия, ходить в круговую. И вот человек, который не знает Христа, он должен признаться, что его жизнь грешного человека без Господа – это все равно, что вот эта жизнь в холостую, жизнь в круговую, она не имеет смысла, она не имеет быта, она не имеет будущего. Но Христос говорит: «Я есть свет, поэтому если вы будете во мне ходить, то вы будете иметь жизнь». И Павел говорит нам, что мы должны поступать теперь, то есть облечься во Христа, ходить во Христе и жить со смыслом в наших также отношениях. С нашими отношениями, в наших отношениях с людьми мы должны также поступать. Вы знаете, интересно, как отношения наши братские и сестринские бывают не совсем легкие. И вот бывает обида, бывает огорчение. И как-то один евангелист рассказывал о двух диаконах, Джимми и Джон. Его, их звали Джим и Джон, они были уже в престарелом таком возрасте, пожилые. Но вот они как-то поссорились, потому что не могли определить все-таки, как нужно лучше отремонтировать старый забор, который был вокруг церкви. И в конечном итоге Джим, один из них, согласился пойти к Джону побеседовать. И вот он, придя к нему, говорит: «Слушай, Джон, все-таки нам нужно помириться. Нам нужно как-то отрегулировать эти отношения. Вот у меня здесь Библия есть. Давай, ты почитаешь Слово Божье, а я помолюсь». И он посмотрел, говорит: «Джим, но у меня очков нет, я не могу без очков читать». Ну, тогда Джим снимает, говорит: «Слушай, у меня есть очки, на, вот, одень мои очки, возьми». И он, прочитав, и они помолились, и после молитвы он встает и говорит: «Ты знаешь, Джим, как-то я вот по-новому смотрю на этот забор. Что-то вот он мне как-то по-другому видится». Знаете, именно вот Христос, когда Он озаряет наши сердца Своим Духом, тогда и человек по-другому видится, тогда и окружающая среда по-другому смотрится, тогда и наш ближний становится нашим ближним и нашим любезным. Поэтому Христос вовеки вчера и сегодня и вовеки тот же. И если мы хотим быть с этим светом, с этим светочем нашей жизни, то апостол Иоанн в последней и предпоследней своей главе Откровения, он говорит, что он видел этот новый Иерусалим сходящий. И он говорит, 23 стих: «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божья осветила его, и светильник его Агнец». 23 стих. «Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут славу и честь свою, ибо светильник его Агнец». Мы туда стремимся. Сегодня как много мы слышали о том, куда мы стремимся. В ту небесную отчизну, в тот небесный Иерусалим стремимся. Там светильник Божий, там Агнец, там солнца не будет. И если мы хотим ходить со Христом в вечности, нам здесь нужно жить во свете, поступать по истине, любить ближних своих, любить друг друга, любить Христа, любить свет, поступать по воле Божьей во всем. Да поможет нам в этом Господь, и мы прославим Его в молитвах. Аминь.